Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ведущая Мария Романова и искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Добрый день всем!
Сегодня мы выбрали очень интересного художника, о котором, с одной стороны, мало что известно, а с другой стороны, его все знают и почитают, и уважают. Это иконописец Андрей Рублев. И назвали мы нашу передачу так: «Андрей Рублев, двоеточие, древнерусский авангард, знак вопроса». Вообще, когда Ирина предложила это, она предложила это словосочетание «древнерусский авангард», я как-то подумала, ну, что-то слишком, ну, уж слишком, но все-таки это Андрей Рублев, это Троица, это канон, это вообще, ну, основа основ, да? Но вот сегодня мы как раз и попробуем понять, почему эти слова появились в названии нашей передачи и что такого необычного, непохожего было в творчестве Рублева, если сравнивать его с другими иконописцами, его современниками. Ирина, пожалуйста, передаю тебе слово.
Да, я даже хотела бы нашим зрителям задать вопрос, насколько они чувствуют эту необычность, и действительно ли можно применить такое, ну, можно сказать, несколько радикальное определение к Андрею Рублеву.
Да, по ходу передачи, друзья, вот отличный вопрос. Вы можете согласиться или не согласиться с этим определением «древнерусский авангард». За или против? Поддерживаете или считаете, ну, что это такая дерзость с нашей стороны, что просто дальше некуда?
Вот, запускаем сразу картинку. Я надеюсь, ее видно.
Да, хорошо все видно.
Да. Ну, правильно Мария сказала, что об Андрее Рублеве известно довольно мало. Потому что биографии древнерусских иконописцев, ну, никто не писал, не было, скажем, в Древней Руси такого биографа, как у итальянцев был Вазари, вот, хотя 15 век, когда жил Андрей Рублев, это уже Кватручента, это он современник очень многих известных мастеров, многие из которых были нашими героями наших передач. Тем не менее, да, что-то мы знаем об Андрее Рублеве, и его имя, может быть, первым возникает, когда мы говорим о древнерусском искусстве. Так вот, мы о нем знаем исключительно из летописных свидетельств, из хроник, из таких, можно сказать, официальных документов. И вот самый первый документ, в котором встречается имя Андрея Рублева, относится вот к этому собору, который мы взяли на заставочку. Это Благовещенский собор Московского Кремля, домовая церковь московских князей. Ну, сейчас она, конечно, имеет вид не совсем такой, она уже в 16-17 веке перестраивалась и так далее, но тем не менее вот ее, так сказать, основа, она 14 века, вот, и в начале 15 века, а точно мы даже знаем дату, 1405 год, этот храм расписывали, как говорит нам летопись, три художника. Феофан Грек, тоже имя достаточно известное и интересное, может, когда-то мы про него расскажем.
Uh-huh.
Прохор с Граца, старец он назван. Кто такой? Про него совсем ничего не известно. Вот. И Чернец Андрей Рублев. Чернец – это значит простой монах. То, что Андрей Рублев назван третьим, значит, он был младшим. И, может быть, ну, если не начинающим, потому что он уже его, ну, названо имя, и все-таки это княжеский собор, а бы кому не дадут расписать. Ну, во всяком случае, младший из этих трех. Вот. Здесь сохранилось немного, здесь часть иконостаса. Вот. И я покажу только две иконы, потому что здесь он, в общем, в принципе, он следует всем тем традициям. Здесь он движется очень спокойно, осторожно, может быть, совсем не авангардно, хотя уже как удивительного художника мы можем заметить его и здесь. Потому что вот при всей традиционности вот этой иконы Преображения мы видим здесь очень интересный колорит. Да? Mm-hmm. Колорит, который он не яркий, очень такой деликатный, вот, что будет вообще характерно для Андрея Рублева, в отличие, скажем, от Феофана Грека, который любил контрасты и так далее. Да? Вот. А здесь единственный контраст – это белая риза Христа на фоне темной звезды. Ну, чтобы выделить вот белые ризы, которые… Да, одежды убелились, как снег, да, как свет. Вот. И вот смотрите, какое большое расстояние между верхними фигурами и нижними. Да? Рублев показывает очень большое расстояние между вот этим чудом, который на горе Преображения, и вот этими апостолами, которые буквально, кажется, что они скатились с этой горы вниз. Да? То есть как-то очень такая интересная композиция. Обычно более тесно эти фигуры стоят, а здесь это специально показано. Специально. Вот. Ну и такая тоже интересная, такая, ну, тоже вполне традиционная, но тоже с некоторыми нюансами. Это распятие, икона распятия, где плохо сохранились лики, но по движениям и позам видно эмоциональное такое переживание. Да? С одной стороны, Христос, да, он как бы непринужденно раскинул руки, словно обнимая, так часто показывали не как бы агонию на кресте, да, а вот этот знак любви. Вот. Но вот этот жест ученика, вот этот вопрошающий жест, такой, да, рука у груди, у Богоматери и так далее, мы будем видеть, что эмоциональные реакции очень часто встречаются у Андрея Рублева, при том, что он очень такой спокойный, особенно по сравнению с Феофаном Греком, очень созерцательный художник, но в то же время человек, который включал свое сердце. Вот это мы точно увидим. Вот. Ну, и следующая такая крупная работа, на которой мы хотели бы остановиться, здесь вот как раз, мне кажется, его такое неординарное мышление очень хорошо выражено. Это работа, которая тоже отмечена в летописи. Через 3 года, в 1408 году, Андрей Рублев вместе со своим другом и сапостником, то есть сапостник – это значит монах, с которым они вместе проходили там послушание, там были в монастыре и так далее. Вот, вместе с сапостником Даниилом Черным расписывает Успенский собор уже во Владимире. Это древний собор, древняя столица Руси, собственно, северо-восточной Руси. Вот, когда еще Москва даже была маленьким княжеством, а здесь уже был построен в XII веке большой собор.
Ирина, сделаем небольшую паузу. Я напомню и скажу как бы заново тем, кто только что подключился, что это передача «Витраж». И сегодня мы будем говорить о творчестве Андрея Рублева и выяснять, можно ли назвать и это творчество древнерусским авангардом. И, собственно, это наш будет такой вопрос. Допустим ли вообще такой термин? Допустимо ли такое определение? Образ такой. Вот. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой можно сделать пожертвование, чтобы нас поддержать. Можно сделать как единоразовое пожертвование или подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование. И спасибо тоже всем, кто ставит лайки, делает репосты, пишет комментарии. И сегодня тоже мы вас приглашаем в диалоге обсуждать вот нашу тему, делиться своими впечатлениями, мыслями. Пишите, и мы все обязательно прочитаем и тоже как-то на это отреагируем, тоже обсудим это. Пожалуйста, Ирина.
Да, и вот... Этот собор был построен в XII веке при князе Всеволоде Большое Гнездо, а потом в XIV веке он был обнесен галереями, и, собственно, вот после этой перестройки его расписывал Андрей Рублев и Даниил Черный. И мы здесь видим, правда, не все сохранилось, сохранилась западная часть с композицией «Страшный суд». Вот эту композицию «Страшный суд» мы здесь видим. Когда мы произносим даже название «Страшный суд», да, у людей обычно возникает такое впечатление чего-то, ну, как апокалипсис, да, там ну, мрачного или, по крайней мере,
ну, чего-то страшного, страшного, я бы даже сказала, я думаю, да, потому что, ну, как бы, вот
конец
все
мира,
по справедливости, да, будет, все будет, да. Будут наказаны прежде всего, да, те, кто... Да.
Ну, разделены, как сказано, разделены, значит, овцы от козлищ отделены, грешники, святые от грешников и так далее, да. И, конечно, больше сохранились композиции страшного суда, скажем, от 17 века, где вот действительно там в ярославских храмах, да, где грандиозные вообще храмы, где на западной стене, когда человек уходит из храма, чтобы он помнил, да, так сказать, что он когда-то предстанет на суд. И там обычно очень подробно рассказано о том, как наказываются грешники, даже по разным рангам они делятся, и там страшная пасть, там ад разверзается, и туда падают в огонь вечный грешники и так далее. Вот ничего этого мы не видим у Андрея Рублева. И даже если представить, что здесь не все сохранилось, то просто для такого нет места. Вот все занято совершенно другим. Занято тем, что обычно в композиции «Страшный суд» только первый регистр. Второе пришествие Христа и церковь, которая его ожидает. А он сделал это главным. То есть вот это вот другое отношение. Ну, во-первых, нужно, конечно, сказать, что Андрей Рублев, он, мы не знаем, где он начинал свой монашеский путь, мы знаем, где он закончил, потому что летопись тоже нам сообщает, что как раз последние годы жизни Андрей Рублев и вот его друг и коллега, сапожник, да, как по-древнерусски, вот его брат во Христе, Даниил Черный, они провели в Андрониковом монастыре, где сейчас, собственно, музей имени Андрея Рублева. А где начинал Андрей Рублев, мы не знаем. Но мы знаем, что он был связан с кругом преподобного Сергия Радонежского, человека, который тоже был, я бы сказала, таким монашеским авангардом, потому что он начал совершенно новое монашество. Монашество, во-первых, он сначала вообще не хотел основать монашество, он просто ушел и жил, как древние пустынники, в пустыне, но пустыня, это были подмосковные леса, вот, где дикие звери водились и так далее, да. Вот, то есть пустыня своеобразная была на Руси. Может, даже более суровая, потому что и суровая зима, и суровые звери, и так далее. Вот. А потом вокруг него стали селиться люди, и постепенно, значит, образовался монастырь. И главная идея этого монастыря – братолюбие. Вот. Не просто там послушание, не просто там еще что-то. То есть он начал совершенно вот какой-то такой... Это не была реформа монашества, да, он не делал никаких реформ. Он просто сам стал жить по евангельским законам, и те, кто хотел рядом селиться, вот по этим заветам, законам, тоже жили.
Вот это вот... Ирина, а если вернуться вот к Рублеву, я вот думаю, удивительно, что у него такие светлые образы. Время-то какое было на Руси тяжелое, монголо-татарское иго, да?
Вот, при этом, да, татарское иго – это время... завоевания и жуткого разорения татар. Они, конечно, сменялись там, то разорялись, то они просто снимали дань, то они договаривались с князьями, то князья между собой боролись, приглашали, для, чтобы обвинить соперника татар и так далее. Время было жуткое. Вот. Но вот Сергий и вслед за ним Андрей Рублев, уже как художник это воплощал, выбрал путь сопротивления тьме через свет, через любовь, через собирание людей вокруг вот, там, монастыря, вокруг князя, вокруг ну, чего-то положительного, да? Не просто вот бесконечно идти в битву.
А давай немножко пролистнем поближе, увидим эти...
Да, мы увидим, конечно, вот поближе. Вот в центре, в зените, можно сказать, центральной западной арки, вот, мы видим Христа, который в окружении славы, в окружении вот ангелов, этот внешний круг составляет ангелы, и над ним ангелы с скручивают свиток неба.
А что это, вот что это значит? Мне как-то непонятно, что значит скручивают свиток неба.
А в Апокалипсисе сказано, и небо свернется, как свиток.
Ага, понятно.
То есть как бы все, вот времени больше не будет, то, что эти слова есть в Апокалипсисе, да? Вот пространство и время сворачиваются в одной точке, да? В точке, где Христос. Ну, вечность наступает, потому что приходит Христос, и как его встречает церковь. Вот, во-первых, поближе я хочу показать эту фигуру Христа, при том, что фрески, видите, они не очень хорошо сохранились, много потертостей, но когда смотришь на этот лик, кажется, что он улыбается.
Очень кажется, что очень по-доброму смотрит.
Да. Это не Грозный, это не Спас Ярое Око, это не Пантократор, который приходит и гневно взирает на грешников.
Смотрит на тебя, на нас с любовью.
Да, с любовью. И рука у него поднята даже не в благословляющем жесте, а скорее в приветственном, да, вот как приветствует, да, привет. Да. Вот. И он показывает раны от гвоздей, вот те знаки любви, которые, собственно говоря, и, ну, как вот его требовал, да, доказательств Фома, да, да покажи мне раны от гвоздей, тогда поверишь, что ты, да, вот, и как у Исаии сказано, ты написан на моих ладонях, да, вот эта вот ладонь, которая пронзена гвоздем, да, это и есть знак любви, вот, вот Христос распялся. И вот такой вот милостивый Спас, он приходит не судить. Суд состоит в том, что свет приходит в мир, да, говорит Евангелие. Вот свет. И так рисует Рублев. Свет приходит в мир. Вот смотрите, какие ангелы красивые. Это еще красиво по цвету, это красиво по рисунку, это свободно. Совсем не так многие художники свободно рисовали. Часто, наоборот, такие как бы застылые позы. А здесь вот свободно летящие ангелы.
Это прям какое-то воздушное. Да, такое.
Очень все воздушное. Голубое, там, зеленое, так нежно какое-то малиновое, то есть красивые очень цвета. Вот. А по склонам арок сидят апостолы, как сказано, вы будете судить на 12 престолах, судить 12 колен Израиля. И опять, суд состоит в том, что свет приходит в мир. И они открывают свои Евангелия, вот этот свет. Вот, вас Слово Божье судит. Даже не Христос сам, а само Слово Божье. Вы сами себя судите, да? А церковь и ангелы, они радуются, они разговаривают между собой. Может, они даже еще не видят, что Христос приближается. А они просто беседуют. Вот это собеседование, вот это общение, оно непринужденное, оно какое-то, я бы сказала, человеческое. Да? Опять, нет никакого страха на лицах. Не то, что сейчас, ой, придет Христос, нас всех тут засудит и так далее. Да? Нет, это вот, вот так свободно, ну, редко можно было видеть такие вот свободные собеседования в этих сценах. И здесь действительно Рублев очень отличается от своих современников. Вот смотрите на лица.
Mm-hmm.
Какие-то разные выражения, у кого-то удивление. Вот здесь вот ангел явно расширил глаза и что-то говорит апостолу, может быть, даже с ним не соглашается. А этот явно думает, что ему только что сказал ангел. А этот ангел, он как бы говорит, а вот подумай, подумай. Как-то вот хочется даже прям вложить какие-то слова. Вот. Очень, очень эмоционально. Это не выходит за рамки вроде бы канона, но он просто каждого апостола, каждого ангела он наделяет своим характером, своим каким-то, своей реакцией. Это, я говорю, это не часто бывает. Вот смотрите, и потом это они красивые все, они какие-то очень нежные, они какие-то.
Да, да, какая-то легкость такая чувствуется. Да. Свобода, действительно свобода и в движениях, и вообще в пространстве, во всем. Вот. Да. Не передашь, главное, какими словами это все.
Именно, именно. А вот мне тоже нравится композиция на одной из арок. Это апостол Павел ведет праведников в рай. Ну, опять, композиционно тут есть новшество, но в целом такие композиции встречались часто. Вот просто идут как бы праведники, да, вот уже те, которых, как говорится, не осудили, а наоборот оправдали, и они уже как-то законным образом входят в царские врата рая. Но смотрите, как ведет их апостол Павел, да? Вот они все идут чинно, а он вырывается из этой толпы и как бы хочет сказать: пойдемте, пойдемте.
В согласии с характером как раз апостол.
Да, тут, вот сейчас поближе. Пойдемте туда, где Христос. Вот он же хотел, он говорит, что жизнь для меня Христос и смерть приобретение. Я могу умереть сейчас, соединиться с Христом. Остаюсь только ради вас. И вот этот вот характер его тоже выражен. Понимаете? Вот почему мне кажется, что в иконе не, как-то все такое умиротворенное, заоблачное, там, небесное, и никаких земных страстей нет. Страстей нет, но есть характер.
Да, характер есть. А скажи, пожалуйста, вот он размахивает этим свитком, и там что написано?
Ну, здесь трудно сейчас прочитать. Ну, вообще, как правило, святые держат свитки, на которых написано изречение из их писаний. Скорее всего, там что-то из писания апостола Павла, из его посланий. Он же такой был, книжник. А вот посмотрите, как интересно, вот апостол Петр, да, он идет и как бы по ходу оборачивается к апостолу, который сзади него, да, может быть, Иаков, и тоже ему что-то говорит. Вот такое непринужденное, да. Вот они идут не просто чинно, да, вот как это, на демонстрации, а они общаются между собой. Собственно говоря, вот опять же, завет Сергия, тоже это братолюбие, братолюбие. Мы потом увидим, что именно Троица как образ братолюбия будет. Вот. И это тоже, видимо, впитал Андрей Рублев. Мы не знаем точно, в каком монастыре или в Троицком монастыре. Кто-то говорит, что в Серпуховском монастыре он начинал свой путь. Это не важно, это все круг преподобного Сергия. И он впитал эти идеи. Вот Сергий, говорю, был таким, ну, невольным реформатором монашества. Он начал новую линию, такого очень интеллектуального, миссионерского. Не случайно его ученики образовали около 90 монастырей. Хотя до этого, за несколько веков, чуть больше 100 монастырей было на Руси. То есть почти столько же. Вот это активное движение в мир.
Ирина, а вот мне кажется, что даже не с кем сравнить. Ну, может быть, просто у меня не такой широкий круг, как у тебя, но кто-то похожим образом писал.
Вот не писал. На самом деле, вот как ни странно, хотя вроде бы даже бригада была ну, у Рублева, но вот таких прямых его учеников нет. Есть, ну, есть люди, которые там работали в его бригаде, и потом чуть-чуть как бы его, ему подражали, но вот такой свободы нет ни у кого. Но, может быть, через 100 лет чуть-чуть продолжит эту линию, то по-своему Дионисий. Но там абсолютно другая основа. Дионисий меньше богослов, больше художник. У него такое отрешенное, немножко, так сказать, созерцательное. Ну, можно сказать, что вот выделяется фигура вот Дионисия.
Пишет нам Ольга, очень интересный художник, иконописец. Много художников, писавших иконы, но их в памяти нет. А Рублева, мне кажется, знает каждый. Ну вот, да, спасибо за комментарий.
Да, это правда. Вот ведь они не подписывали своих произведений, да? Но, видимо, уже его выделяли современники. А потом, через 100 лет, вот как раз во времена Дионисия, Иосиф Волжский будет просто ездить по монастырям и собирать иконы, которые считались в кисти Андрея Рублева. Просто он хотел даже их собрать. Себя, насколько он почитал его. Ну, там, может быть, из них мало было произведений самого Рублева, потому что, как понять, через 100 лет писал Рублев, не писал. Вот, так что это очень интересный момент. Ну, во всяком случае, вот эти фрески, они дают представление о свободе этого художника. Ну, вот я хочу еще показать одну композицию, которая приписывается вот его другу, Даниилу Черному, она немножко, видно, другого характера, черными называли, ведь Андрей Рублев, Андрей – это его имя, мы не знаем даже, как его звали. Андрей – это его монашеское имя. Вот, Рублев, но это прозвище, это даже не фамилия. Хотя некоторые исследователи считают, что, может быть, это родовое имя, и он происходил из ремесленной среды, потому что рубель – это такой инструмент. Вот. А А Даниил Чёрный, кстати, не только он был, там еще и Симеон Чёрный упоминается в летописях. То есть чёрными называли людей, выходцев с юга. Это или грек, или серб. То есть считается, может быть, скорее... И здесь вот видно, что действительно у него такая более византийская основа, больше какая-то такая балканская, так скажем. Ну, тоже, видимо, крупный художник. Вот. Но, тем не менее, больше запомнился Андрей Рублёв. Вот. Хочу показать одну композицию очень интересную. Ведь речь идет об апокалипсисе, да, все равно страшный суд – это финал истории, да, человеческой истории, конец мира, да, вот финальный его, так сказать, аккорд, когда действительно приходит Христос, времени уже нет, все царства прошли, и возникает новое небо и новая земля, а старая земля гибнет, да. Собственно, это содержание книги Откровения. Вот. И такие пророчества о конце мира есть и в других книгах, так называемые малые апокалипсисы. Например, книги Даниила, да, пророчество Даниила. У него есть пророчество о четырех царствах, которые сменяют друг другу. Это Македонское, не, Вавилонское,
да.
Вавилонское, Римское, Македонское, Македонское, Римское, в таком порядке. Вавилонское, Македонское, Александр Македонский, да, вот, а Вавилон, это сам Римская, Римская империя, и последнее, это Антихристово. Вот, и действительно в композиции Страшного суда включали изображение этих царств в виде разных животных. И вот Андрей Рублев тоже включает такой круг, да, вот этот круг времени, да, круг друг друга сменяемых царств, и мы видим здесь Вавилонское в виде вот этого медведя такого, да, огромного, да, там Римское в виде льва крылатого, да, Македонское в виде какого-то такого животного, то ли грифона, то ли еще какого-то мифологического животного. Вот, а справа мы видим царство Антихристово, которое выражается вот такой собачкой или гиеной какой-то, вот такой животным скорее не страшным, но мерзким.
И приятным очень, да.
И приятным. Вот видно, что это что-то такое ужасное, мерзкое.
И что она какая-то коварная, вот тебя вот только обернешься, она тебя схватит за ногу.
Да-да-да. И не случайно между ушей или рогов у нее еще одно лицо, то есть двуличие подчеркивается, да, помимо морды вот животного, там еще какое-то вот такое, какое-то маска, морда, непонятно что. Это тоже очень интересный момент. Это тоже вот такое, на самом деле, понимание, что Антихрист берет не столько силой, сколько коварством и вот этой мерзостью своей, да, mm-hmm. что грех и зло – это мерзость. Вот, что, да, эти царства – они завоевывали там в Ветхом Завете, да, Израиль покоряли. Но это были империи, да, в которых было что-то и хорошее, и плохое. Вот, например, последнее завоевание, оно уже закончилось тем, что Кир вообще отпустил евреев на свою землю и даже дал им все золотые сосуды, которые были украдены из храмов и так далее. То есть такое благородство проявил. Да? То есть империи, они огромные, они вот как эти животные, да, их, может быть, стоит бояться, потому что действительно большие империи, они как-то подминают под себя других. Но бояться нужно вот этого коварного, да, который кажется вот маленькой собачкой, на самом деле действительно, как ты говоришь, отвернешься, схватится за ногу. И тоже очень интересно, да, то есть он размышлял над этим, он подбирал эти образы, он как-то хотел, чтобы вот эта мысль его была явлена вот в таком удивительном образе.
Друзья, я напомню, что у нас сегодня передача посвящена Андрею Рублеву, и своего рода его творчество — это древнерусский авангард. И вот делитесь вашими впечатлениями, пожалуйста, от того, что вы видите, слышите, какие у вас ассоциации возникают, какие чувства. Очень интересно нам будет узнать.
Ну вот, как ни странно, самая авангардная вещь – это самая его классическая вещь – это Троица. Вот кажется, что вот самая известная икона, ее вообще во всем мире знают, даже если вообще мало что знают про древнерусскую живопись. Вот. Но даже то, что перед нами три ангела, ну и больше ничего, это уже было новшеством в свое время, потому что обычно писали просто гостеприимство Авраама, ну, иллюстрация к 18 главе книги Бытия, когда три путника приходят к Аврааму и уже, ну, и сообщают ему имя, ну, то есть это весть о рождении сына, вот, несмотря на его преклонный возраст. И уже вот потом, уже как-то богословы разбирались, а кто это был, три путника или три ангела, или Бог в сопровождении двух ангелов. Такое таинственное посещение. Так вот, Андрей Рублев убирает все бытовые детали. Он не пишет Авраама и Сару, а пишет прямо трех ангелов, как, ну, как бы символ Троицы. Вот. И тут очень интересно. В центре ангел в одеждах Христа, и за ним древо жизни. Древо жизни насадил Отец. Да? Так, ангел в одеждах Христа. Но мы знаем, что по древним законам Бога Отца вообще нельзя изображать, потому что некоторые богословы вообще толкуют, что все явления ветхозаветного, ну, в Ветхом Завете Бога, это явление Христа до воплощения. Это все равно второе лицо Троицы. Все равно, даже в некоторых сказано, подобный Сыну Человеческому. Вот. Поэтому это и Христос, и Отец одновременно. То есть Отец, которого мы видим через Христа, видевший меня, видел Отца. Она очень символическая икона. Наверное, самая нагруженная символами. Вот смотрите, да, вот этот ангел. Он благословляет чашу. Да, чашу благословляет всегда старший. То есть это отец, но
воспринимаемый... Воплощенный в сыне, да?
Да, нами через Христа. А вот одесную его сидит уже ангел, у которого одежда голубого цвета, а голубой цвет присутствует в каждом, прикрыта одеждами телесного цвета. И за ним палата Авраама. И одновременно это второе лицо Троицы, это сын Христос, который как основа, как краеугольный камень для церкви, да, он основание церкви. И он и благословляет чашу, и принимает ее одновременно. Вот. А с другой стороны сидит ангел в одеждах голубого и зеленого цвета. Зеленый – это символ Святого Духа, весны, цветения, там, зелени и так далее. И он, видите, какой интересный жест. Он как бы подталкивает чашу, смотрите, сидящему напротив. Отец благословляет, сын принимает, Дух Святой помогает ему ее испить. Помните, ангел приходил и утешал его, да, в Гефсимании. А в центре чаша. Вообще все тут линии сходятся сюда, к чаше. А в чаше глава Тельца. Это и угощение, которое приготовил Авраам своим гостям, и в то же время намек вот на будущую жертву, жертву Христа. Да? То есть, видите, здесь и Новый, и Ветхий Завет соединены. То есть это очень сложная икона. Напомню, как она была написана. Тоже есть указание в хрониках, написано о том, что эту икону заказал ученик Сергия Радонежского, Никон Радонежский, который стал настоятелем его монастыря после смерти Сергия, в память и похвалу своего учителя. Ну, то есть прославление. Но в память и похвалу пишется обычно икона самого святого. А он заказал икону Троицы. То есть в чем память и похвала Сергия? Именно в том, что он учил их любви по типу Троицы. Потому что Троицу как объясняли, да, даже в святоотеческой традиции. Как объяснить Троицу? Это тайна велика. Ее объясняли или через свет, да, солнце, луч, тепло, или через любовь. Это тот, кто любит, того, кого любит, и сама любовь. То есть вот, вот общение по типу Троицы, общение в любви. Именно так и строил свой монастырь Сергий Радонежский. Как только возникали там какие-то нестроения, он оставлял все, уходил и основывал другой монастырь. За ним бежали, потом снова говорят, отче, приходи, мы без тебя не можем. Потому что он не терпел никаких. Если только чуть-чуть начинается какие-то дрязги он оставлял и уходил. Поэтому он основал несколько монастырей, потому что он не хотел делить, ну, что-то такое, да.
Ну, да, интересная такая педагогика.
Да, у него вот такая вот у него была особенность. Вот, ну, или, например, вот как он начинал сам, он свою келью построил, потом он первый храм сам построил, он, все у него сами работали. И даже есть такой эпизод из жития, когда приехал князь, он хотел поговорить с игуменом. Видит, какой-то монах работает на огороде. Он говорит, это сам, позови мне игумена. Он говорит, я и есть игумен. Он говорит, ну, что ты надо мной насмехаешься? И там даже как-то его не то чтобы оскорбил, но как-то, в общем, проигнорировал. Вот. А потом, значит, когда всех пригласили на трапезу, он смотрит, действительно, этот монах сидит во главе стола, и он и есть игумен. Mm-hmm. То есть он его даже не понял, что игумен может сам работать.
Хорошо, да.
Вот это передалось Андрею Рублеву, и он это воплощает. А вот чаша, да, посмотрим, снова вернемся к иконе, посмотрим, как интересно Андрей Рублев решает. Тут как бы две чаши. Чаша на столе, и чаша, которая образована силуэтами двух крайних ангелов. Угу. В ней оказывается центральный ангел. То есть Христос, который приносит себя в жертву за грехи человеческие.
Да, вот удивительно вообще, конечно, символика. Вот можно, наверное, смотреть, смотреть, размышлять и размышлять над этим.
Да, это только, как говорится, я не все рассказываю, потому что мы тогда тут 2 часа бы сидели. Вот. И очень интересно, что значит, престол или стол, на котором стоит чаша, он четырехугольный, с трех сторон сидят ангелы, а четвертая сторона как бы свободна, да, то есть приглашает тот и Авраам, значит, в этой трапезе участвует, и каждый из нас. Все стою у двери и стучу, если кто мне откроет, буду с ним, войду и буду вечерить, да. Вот это вот как бы к этой трапезе небесной, да, приглашаются все, да. Здесь символика Евхаристии, да, символика вот Тайной Вечери, да, когда Христос благословляет чашу, и мы через нее приобщаемся к его жизни. То есть вот тут очень много, много-много всего. И действительно, сколько этот сюжет писали до него, сколько сюжет этот писали после него, а после него стали писать и без... Авраама и Сары тоже как бы две традиции образовалось. Продолжали писать и с бытовыми деталями, и без... но все равно кто-то добавит 3 чаши, кто-то добавит там еще какие-то элементы. Здесь каждый элемент на своем месте, его не сдвинуть с места, понимаешь? Mm-hmm. Вот это очень интересно. Это как вот нельзя переставить ноты, я не знаю, там у Моцарта, да? Потому что вот если гармония так сложилась, то ее нельзя улучшить, ее нельзя изменить.
Mm-hmm.
И в этом смысле действительно он авангард для своего времени. Он делал так, как никто не делал никогда. И кто не мог потом и даже повторить.
Mm-hmm. Вот так, друзья, ну, пишите, если у кого-то есть какие-то чувства и мысли, и
Ну, нравится вам или не нравится.
Нравится ли вам или не нравится, близко или нет. Вот, это теперь у нас уже Звенигородский чин.
Да, вот да. Хочу сказать, с этими иконами произошла удивительная вещь. Их нашли только в 1918 году, когда была такая реставрационная комиссия уже при советской власти, которые изымали самые ценные иконы для музеев. Но они это делали очень правильно, потому что иначе бы эти иконы просто... сгорели или там куда-то делись и так далее, сколько икон просто мы потеряли. А здесь все-таки отреставрировали, и они стали в музеях объектом исследования. Так вот эти иконы нашли даже не в храме, а в дровяном сарае. Это старые иконы, которые уже были темные, были не... Ну, не видно на них было ничего. И только по толстой доске и опытный взгляд реставратора увидел, что это какие-то ценные древние иконы. И когда открыли, оказалось, что действительно это иконы. И многие приписывают именно кисти Андрея Рублева. Ну, иконы правда необыкновенные. Это, они тоже очень выделяются на фоне всех других древнерусских икон. Вот центральный Спас. Смотрите, только лик сохранился. Но все равно образ цельный. Ну, мы можем дописать, что, скорее всего, Он одной рукой благословлял, другой держал Евангелие. Но для нас это даже тут и не важно.
Здесь вот опять этот взгляд удивительный, такой спокойный и любящий.
Да, вот поближе, вот посмотрите, какой лик. Во-первых, видно, что это не грозный, да, судья, да, а любящий Бог, вот тот, который дает себя в жертву, да, любящий взгляд, как ты правильно сказал. Тонкие черты лица. В это время писали еще по такому греческим образцам, с крупными чертами лица, с широко открытыми глазами, такие, искусствоведы называют это такой греко-семитский тип, ну, то есть средиземноморский, как бы он и семитский, и еврейский, и греческий, ну, такие крупные носы. Вот. А здесь тонкий нос, такие не очень большие глаза, но выразительные, такой, ну, немножко славянизированный, да, мягкий такой, более мягкий. Ну, красота этого лица невероятна, и притяжение этих глаз невероятно. И из них струится только добро, только любовь, только приятие, да, никакого осуждения. И опять же мы вспомним, в какое время это было. Да? Это было во время татарского нашествия, да? Когда хотелось, наоборот, взывать к Богу, который бы покарал бы этих людей, которые убивают вокруг людей, да, которые насилуют. Что можно противопоставить? Сила силе, да? А он противопоставляет, вот этой агрессивной силе противопоставляет любовь. А посмотрите, какой апостол Павел, да? Это, конечно, интеллектуал, у него такой большой лоб, и мы знаем, что апостол Павел был ученым человеком. Но смотрите, как смиренно он преклоняется перед Христом. Иногда апостол Павел так гордо держит свою Евангелие, не Евангелие, ну, книгу, да, потому что половина Нового Завета написана, собственно, апостолом Павлом, да, все послания. Вот. А он, нет, он склоняется. И вспоминаются слова апостола Павла: «Все я предпочел за сор ради Христа». Вот он как бы даже приносит как бы эту книгу к Христу, да, вот мы видим тут обрез, явно такая вот, как бы он ее передает Христу.
Ирина, прочитай немножко здесь. Олеся вот пишет: спасибо, интересно. Лолита тоже пишет: не совсем мне понятно, но вот мне, я выберу из ее комментариев тут, что пишет, что художник видел лицо Христа. Вот, как бы, а теперь вот люди берут иконы и как бы просто им поклоняются. А вот он видел лик Христа. Но
ну, не кто совсем поклоняется, тоже. Кто не поклоняется, потому что икона как раз не для поклонения. Это скорее почитание и напоминание, и помощь в молитве и так далее. Тут много можно говорить. Но
мы сейчас, в общем-то, больше говорим именно
о художественной
стороне. Да, не,
Рублев не как художник. Как художник, конечно, он и богослов был, мы вот даже на иконе Троицы увидели. Но он художник, который очень переживает. И, ну, собственно, наша вся цикл наших передач пока... как художник понимает Евангелие, как художник понимает Библию. Да? Вот, поэтому вот он действительно удивительный художник, он красиво пишет, но он еще и умно пишет. Вот вы смотрите, как очень интересно у него, он изображает архангела Михаила. Да? А вообще-то Византии на Руси очень любили изображать архангела Михаила как предводителя небесного воинства. В латах, с мечом, такого воинственного, ну, правильно, он сражается с сатаной и так далее, прям на некоторых прям он убивает сатану и так далее, да? А здесь он смиренный. И сразу вспоминаются слова того же апостола Павла, что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, да? То есть это смиренный ангел, он любовью, смирением побеждает зло. И он нас приглашает к этому, вот. Икона учит. Понимаете, вот это тоже надо помнить, что образ иконописный, он еще и написан для того, чтобы, ну, это как и проповедь, да, нас научить чему-то. Не обязательно целовать доски, не обязательно там кланяться доскам, это нет. Но понять смысл очень важно.
Да, понять смысл Евангелия. Тут сравнивает тебя с Эрмитажем, хранящим множество духовных, культурных и исторических образов.
Наталья, мы с тобой малый Эрмитаж.
Да, и Наталья пишет, что эти по пятницам эти передачи с вами всегда насыщают мою душу. Спасибо. Спасибо вам тоже за отзыв. Нам тоже важно знать, что вам интересно. Спасибо, друзья.
Ну вот, хочу еще показать заставочку к Евангелию от Матфея. Это книжка «Евангелие хитрово», то есть название его по просто владельцу, одному из владельцев. Вот. Но он, очень красивые такие иллюстрации здесь, красивые миниатюры. Он тоже приписывается Андрею Рублеву, вот в этом ангеле особенно это видно, действительно какой-то рублевский такой свободный и ангелы по типу похожи на Рублевского. Это заставочка к Матфею. Он читал Евангелие, он переписывал Евангелие, он украшал Евангелие. То есть это художника, ну, монахи, вот особенно этой традиции Сергиевской, они, конечно, были ученые монахи, лучшие библиотеки были в этих монастырях, там, в Сергиевом монастыре, в Кирилловом монастыре. Это были огромные библиотеки, да, и они сами переписывали это все и украшали. Вот тоже мне хочется показать, что он не только иконы писал, не только фрески писал, но и маленькие миниатюры делал.
Вот какой удивительный там фон золотой, да, он как-то,
да,
как море как будто.
Потому что это же пергамент, он же не как лист, он такой немножечко волнистый, когда золото, действительно, он такой отблеск дает, как море.
Mm-hmm.
Вот хочу показать еще икону, которая была написана на... в 88 году, когда причислили к лику святых уже в 20 веке Андрея Рублева, хотя он местно почитался в Троице-Сергиевой лавре все, ну, с тех пор, как его там похоронили. Вернее, он похоронен в Андрониковом монастыре, но он всегда включался в радонежских святых, в круг радонежских святых. Вот. И так вот и иконописец написал его, Троица. То есть ведь образ святого – это так, как он предстает в вечности. Вот в вечности он предстает самым главным своим произведением. То есть Богу он предоставляет то, те плоды своих трудов, которые он здесь, ну, что он здесь натрудился, да, что он здесь его достиг. Вот. Ну, и, ну, закончить мне хотелось вот этим кадром из фильма Андрей Рублев, Андрей Тарковского. И хотя, конечно, историки спорят, насколько образ, созданный там, скажем, Тарковским и актером Солоницыным, близок к реальному Рублеву. Но здесь в фильме очень хорошо показано вот это время, вот то, о чем ты спросила как раз в начале.
Да.
Это время было страшное, время действительно ужасных разорений, ужасной какой-то бедности, нищеты, грязи, крови, жертв и так далее. Вот. И вот через все это проходит такой смиренный монах, который рисует эти образы, пишет вот эти небесные образы ангелов Христа, святых, апостола Павла и так далее. Помните, ведь фильм кончается черно-белый, который кончается вот просто таким откровением, как бы небо отверзается, да, и идут просто под музыку, идут вот эти образы, написанные Рублевым. И они, может быть, об этой эпохе говорят больше, чем хроника вот этих вот жутких предательств, да, потому что князья татар приглашали, чтобы разорить своих, там, победить своих соперников. Это же время междоусобицы. И, собственно говоря, Сергий и пытался их всех соединить. Ему приписываются удивительные слова: «Воззрением на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». И вот Рублев воплощает эти иконы. Да? Uh-huh. Мне кажется, это очень удачная главная мысль Андрея Тарковского. Ее прекрасно вот Солоницын воплотил. Он ведь там говорит этому мальчику, который отливал колокол, не зная, да, не буквально тоже забыла, вот, что мы с собой, который не знал рецепта, но отлил колокол, да, вот, потому что он верил, вот, Бог ему дал эту возможность. И он говорит: мы с тобой пойдем, не плачь. Он плачет, и действительно там вокруг.
Ирина, мы уже должны заканчивать.
Да, да, да. Ну, про последняя фраза. Мы с тобой пойдем. Ты будешь лить колокола, а я писать иконы.
Угу. Вот на этом прекрасном образе Андрея Тарковского мы завершаем. Спасибо, друзья. Вот здесь много пишут, что Рублев восхитительный, прекрасный. Спасибо вам за отклик тоже. И мы на этом с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.